программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Пятница, 13. Мы в эфире канала «Эхо Петербурга», он же «Ищем выход». Сразу же должен предупредить всех зрителей. Пожалуйста, уберите детей от экранов телевизоров или тех устройств, на которых вы смотрите, потому что эта программа строго 18+, поскольку подготовлена, распространена или касается деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто старше 18 лет. Ну, и напоминаю вам, что наша программа, она, в общем, исключительно для того, чтобы мы с вами могли общаться, могли с вами размышлять, поэтому ваши вопросы в чате, пожалуйста, задавайте. Единственная просьба, отмечайте как-нибудь эти вопросы, капслоком пишите слово «вопрос» или ставьте какие-нибудь значки, это все-таки помогает мне отделить мух от котлет, да, то есть я тогда понимаю, что вы обращаетесь ко мне, а не просто общаетесь друг с другом, что, конечно, тоже можно и нужно, но хочется, чтобы ведущий все-таки четко понимал, что происходит и к кому обращаются зрители. Ну, а также, конечно же, не забывайте ставить лайки этому видео и другим программам канала «Ищем выход». Не забывайте их ими делиться в социальных сетях. Ну, о том, как помогать каналу финансово, вы найдете в описании канала. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я вижу, у нас довольно много уже и зрителей в онлайне, и вопросы появились. Давайте сразу, не отвлекаясь ни на что другое, начнем разбираться с тем, что вы мне написали. Так, вопрос мистер Credible, такой вот ник у человека. Почему учение Христа возвели в культ? Зачем нужен культ мучеников? Ну, насчет культа я бы, так сказать, не то что поспорил, но, по крайней мере, порассуждал, потому что вообще в католической традиции, в западной традиции, да, действительно есть такое особое почитание именно мучений Христа. Это связано и с Виа-дель-Росса в Иерусалиме. И во многих странах, вот, не знаю, в том числе на Филиппинах, есть такие особые, ну, я бы сказал, религиозные ритуалы, связанные именно с мучением Христа. Кстати, надо, мне кажется, отличать, что такое мучение Христа и культ мученика. Да, это разные вещи. Вообще, есть такое выражение, что кровь мучеников в семя церкви. Почему? Потому что, конечно, в момент, когда человек достаточно осознанно идет на мучение, а иногда и на смерть ради своей, ну, скажем так, идеи. Вот. Это не может не вызывать просто-напросто человеческого уважения. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Да? Что касается самих мучений Христа, понимаете, это ведь тоже крайне, ну, если можно так сказать, такая высшая точка готовности Бога-человека быть сопричастным другим людям. Христос говорит в одном из Евангелий, да, о том, что неужели ты думаешь, обращаясь к Петру, что сон ангелов мой отец не мог бы послать для того, чтобы меня освободить. Вот. Однако он не прибегает никаким, ну, скажем так, сверхъестественным способом, чтобы отказаться от той участи, которую, в общем-то, он добровольно избирает. Это трагедия. Это трагедия человечества, что зачастую из-за ложных принципов, из-за ложных идей один человек готов убить себе подобного, готов убить брата. Собственно, как все начинается, да, трагедия Каина и Авеля. один позавидовал другому, что жертва Авеля угодна Богу, а жертва Каина не угодна. Как он это определил? Не ошибся ли он? Не ошибся ли Каин? Ему показалось, он решил за Бога, что жертва Авеля более угодна. И он идет на убийство. И вот точно так же во имя зачастую абсолютно ложных идей правители, государства, люди, иногда даже, извините, в быту готовы уничтожать себе подобных. Это трагедия. Но Христос, не будучи ни в чем виновным, он разделяет участь человека. И вот, собственно говоря, именно это становится, ну, если хотите, предметом поклонения. Потому что мы преклоняемся перед его мужеством, преклоняемся перед его готовностью следовать общечеловеческой судьбе, если хотите. Ну, вот так это, если очень коротко. Так, вопрос от Анны. Как вы считаете, куда наши солдаты попадут после смерти, так они наемники за деньги? Это грех, алчность, в рай или ад, если таковые существуют? Ну, во-первых, конечно, как вы догадываетесь, я считаю, что они существуют. Это первое. Второе. Понимаете, вот это очень такая серьезная иллюзия для большого количества людей, что можно по справке, по военному билету, по цвету паспорта, кожи определить посмертную участь человека. Мы же все-таки исходим из того, что на страшном суде Господь будет определять человеческую окончательную участь. Среди солдат любой армии, я абсолютно в этом уверен, есть и герои, и подонки, и, как всегда, люди самые разные. А, кстати, вспомните, как у Владимира Семеновича Высоцкого, да, но был один, который не стрелял. Понимаете? Поэтому не надо стремиться вот по факту принадлежности к той или иной армии определять посмертную судьбу того или иного человека. Она индивидуальна, строго индивидуальна. И не нам с вами, не людям решать. Именно с этим связан смысл заупокойной молитвы. Мы не знаем судьбу человека. Мы плачем о нем, потому что он погиб от руки другого человека. И так не должно быть. Люди не должны умирать, погибая от руки другого человека, от насилия. Человек в силу самых разных причин оказался вовлечен в этот, если хотите, круговорот насилия в мире. И погиб. И мы плачем о нем. И мы просим Господа, чтобы на страшном суде Господь оценил все обстоятельства жизни этого человека. Не то, что, может быть, он любил жену и детей, может быть, он подкармливал бездомных котиков, может быть, его обманули. А может быть, к сожалению, нет, он был мерзавцем. И такое может быть. И осознанно шел, потому что ему нравилось убивать других людей. И это не зависит, повторю, не зависит от того, какой армии принадлежал тот или иной человек. Это вот трагедия. И когда разные пропагандисты пытаются чохом записать всех наших в ангелы, а всех ихних в дьяволы, в бесы. Это очень плохо, потому что судьба человеческая определяется не тем, к какому государству или к какой армии он принадлежит. Надо молиться о мире, надо молиться о том, чтобы войны заканчивались, надо молиться о том, чтобы разум возобладал над всеми, без исключения, правителями противоборствующих стран, чтобы они делали реальные шаги к миру, понимаете? И не наша задача, не задача человека определять посмертную судьбу другого. Вот такой, может быть, немножко грустный ответ. Дядь Леша, привет, тоже очень рад видеть. И Базиль М тоже. Так, всем здрасте. Вопрос. Ваши совместные эфиры с Андреем Львовым будут теперь выходить регулярно? Да, у нас вчера на нашем канале АПЦ онлайн была премьера. Мы мучительно, видите, пытаемся бороться с собственным техническим несовершенством. Ну, в общем, у нас будут такие двух-трехголовые теперь передачи тоже у нас на канале. Будем стараться встречаться с вами и друг с другом и обсуждать какие-то темы, которые вас и нас интересуют или волнуют. Да, большое спасибо Сапсану. Вы видите в чате, есть ссылки на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Подписывайтесь, пожалуйста. Там бывает, ну, скажем так, некоторые... Я стараюсь, чтобы там теперь появлялась некоторая эксклюзивная информация, которой нету в других социальных сетях. Вот. Мне это важно, чтобы телеграм-канал тоже развивался. Он, кстати, тоже 18+, поэтому ни в коем случае смотрите, чтобы дети там ничего не прочитали. Особенно, например, я там публикую короткие заметки, связанные с ежедневным евангельским чтением. Ну, вот ни в коем случае. Строго 18+. Вопрос от Василия. Верите ли вы в возможность покаяния после смерти? Может ли самый страшный грешник исправиться, осознав свои грехи после своей кончины? Вот в том-то и проблема. Понимаете, что раскаяться человек может, надеюсь, и после смерти, а вот изменить что-то уже невозможно, да, что-то всерьез изменить мы можем, пока мы живы, пока мы здесь и сейчас. Мы можем попросить прощения у другого человека, мы можем изменить свою жизнь, мы можем отдать приказ, например, войскам прекратить стрелять. Это может живой человек, мертвый человек это сделать не может. Вот. С этим отчасти и связано, если хотите, вот то, о чем мы только что говорили, учение о посмертной участи души. То есть, все, вот мы выходим в, если хотите, в точку ноль, к моменту перехода из земного существования к вечности, уже с определенным набором, в том числе своих душевных устремлений, которые уже не изменить. Вот с этим мы и придем на страшный суд. Понимаете? Да, мы можем, возможно, человек изменит свое отношение к тому, что он делал. Но поправить вплоть до всеобщего воскресения он уже ничего не сможет. Вопрос. Но ведь есть и известное древо свободы, полито кровью мучеников. Да, да, это, конечно, касается и общественной жизни. Мученики, в общем, к сожалению, в истории человечества на самом деле играют достаточно существенную роль. Так, смотрю, если... Так, по поводу трупа Ленина закопайте. Не знаю, кому вы адресовали эту фразу, но я вот категорически с вами согласен. Я давно считаю, что тело Владимира Ильича Ленина должно быть... Останки его должны быть похоронены. Собственно говоря, как он, насколько я знаю, завещал на Волковом кладбище в Петербурге. Вот. Не дело из этого устраивать вот такой... Даже не знаю, как сказать, шоу. Вот. Так. Так, вопрос. Есть ли разница, раскается ли человек за секунду, минуту, час до смерти, если он все равно не успеет ничего сделать или после? Ну, вы знаете, все же общее мнение для всех христиан, что имеет значение. Ну, кстати, готов напомнить в этой связи известную притчу о работниках 11 часа. Вот. Есть такая притча, да, что награду от своего господина получили и те, кто пришел сразу, он их позвал работать в своем саду. Вот, кто-то сразу пришел, кто-то в последний момент пришел, и всем была одинаковая награда. После чего первые, конечно, возмутились, что как же так, вот мы тут весь день работали, а эти только пришли. Значит, он сказал, ну, у всех был выбор, но хозяин я, и я определяю, как и кого награждать. Вы же соглашались работать за один динарий. Вот вы его получили. Большое вам спасибо. А эти пришли в последний момент. Но я их тоже хочу наградить. Я хозяин, я имею такую возможность. Вот. Опять же, можно вспомнить пример распятых разбойников, одному из которых Христос сказал, ныне же будешь со мною в раю. Да? Человек, который, в общем, ну, скажем так, заслужил своей жизнью земную кару. Вот. И тем не менее находит в себе мужество признать то, что он был грешником. То, что он был разбойником, то, что он вел неправедную жизнь и раскается. Вот. Я думаю, что даже человек, который не имеет возможности физически что-то всерьез исправить, но который приносит искреннее покаяние, даже вот то, что называется на смертном одре, он свою награду от Бога получит. Просто, если хотите, проблема, она заключается в том, что для каждого из нас у Бога есть свой план, свои представления о прекрасном, кто из нас кем должен стать, какая личность как должна раскрыться. Если мы это покаяние приносим в последний момент, то мы уже просто не успеваем. Да, условно говоря, человек с его спортивными талантами мог бы стать чемпионом мира. Но в силу разных причин один или два раза выступил где-нибудь на районных соревнованиях, и то неудачно. Просто потому, что не уделял этому внимания. Вот для каждого из нас возможность стать чемпионом мира существует. Вот. Но мы не успеем. Поэтому хорошо. Попытка засчитана, покаяние засчитано, но ты не стал тем, кем должен был стать, если бы сообразил вовремя, кто ты, что ты и что надо делать. Так, смотрю, сегодня хорошо с вопросами, спасибо большое. Вопрос, с Лениным понятно, а надо ли похоронить, например, египетские мумии? Ну, смотрите, египетские мумии, вот, ну, у меня вообще, конечно, есть тоже определенное мнение и по поводу кунсткамеры и так далее, что вообще, конечно, вот такое шоу из человеческого тела, ну, конечно, душе оно может быть человек самого и не вредит, но, скажем так, ну, как-то это все-таки недостойно. Понимаете, с древнейших времен все же считалось, что человек должен быть достойно похоронен. Это первое. Второе, если говорить о египетских мумиях. Египетские мумии, скажем так, создавались не для того, чтобы показывать их в музее. Это был такой обряд подготовки тела к посмертной участи, после чего тело закрывалось там в пещере или в пирамиде, и никакого доступа туда для всех желающих, значит, поклониться не было. Вот, поэтому мне кажется, что, в общем, конечно, с учетом современных технологий, наверное, стоит подумать о том, чтобы были созданы какие-нибудь, не знаю, там 3D-модели, еще что-то, да, все-таки люди, останки которых сегодня демонстрируются в музеях, ну, все-таки их тела были как-то так, не знаю, преданы земле и так далее, но уж в соответствии с той традицией, в которой они жили, понимаете? Ну, как-то мне это, честно говоря, не нравится, понимаете? Точно так же у меня, ну, не то что скептическое, да, но, в общем, я бы сказал, осторожное отношение, да, в православии мы знаем. В католичестве, кстати, этого сейчас стало сильно меньше. Вот. В православии сохраняется культ поклонения святым, да, рака с мощами и так далее. Все идут, прикладываются. Вот. Тоже тут есть что-то, мне кажется, ну, не совсем достойная памяти конкретного человека. Вот. Ну, будем считать, что это мое такое частное богословское мнение. Так, вопрос, есть ли разница в отпускании грехов и раскаянии? Поясню, всем перед смертью исповедоваться, так положено. Получается, церковь берет на себя обязанности Бога. Ну, смотрите, во-первых, значит, положено все-таки исповедоваться не перед смертью, а положено, да, есть таинство покаяния. Вот, исповеди. Вот, и делать это, в общем-то, верующему христианину стоит регулярно, а не только перед смертью. Да? Перед смертью это уж последняя исповедь, что называется, тут, опять же, честно скажем, как повезет. Совсем не всегда рядом может оказаться священник. Кстати, таинство исповеди, как и таинство крещения, в особых ситуациях может быть совершено и мирянином. Для этого священник не обязательно. Просто о чем идет речь? Речь идет о том, что человек, осознавший свои грехи, осознавший свою неправедную жизнь, готовый сказать это Богу, как бы просит церковь быть свидетелем там на страшном суде, что он это осознал. И поэтому, когда исповедь низводится до перечисления количества сардинок или бутербродов с колбасой, которые мы там съели в среду и пятницу, это чудовищная подмена понятий. Понимаете? Ну, ерунда это. Не будет Господь на страшном суде количество бутербродов подсчитывать. А вот какие-то смысловые вещи, когда до человека доходит, что он всю жизнь, не знаю, злился на соседа, который ни в чем не был виноват и готов просить у него прощения. Или, ну, не знаю, любой пример приведите, смысловой, важный, понимаете? И человек готов изменить собственную жизнь. Вот об этом нужно думать. О собственных грехах, о собственном несовершенстве, о собственной неготовности принимать и прощать других людей. Понимаете, и готовности поменяться. И вот такая исповедь нужна, и она нужна все-таки достаточно регулярно. Повторю, эта исповедь, конечно, покаяние приносится Богу. Не обязательно в церкви, не обязательно перед священником. Просто если мы считаем себя не просто верующими людьми, но членами церкви, то мы прибегаем к этому таинству и к этому церковному свидетельству. Вот мы верим, что это церковное свидетельство тоже будет важным. Так. Если вопрос, есть ли в ВПЦ цены за требы? Нет, в ВПЦ никогда ни за какие требы, никакие деньги не берутся. Мы регулярно вынуждены собирать деньги на всякие свои социальные проекты. Вот, в частности, последние 2,5 года довольно активно занимаемся помощью беженцам, вот, и помощью всяким социальным учреждениям, например, на левом берегу Днепра, там, в Каховке, Голой пристани, Железной пристани, Железном порту, простите, вот, и так далее. Вот, и сейчас занимаемся в том числе помощью беженцам из Белгородской и Курской области. Вот на это мы деньги собираем. Поэтому, естественно, ваша готовность, например, пожертвовать с глубокой благодарностью, она всегда приветствуется. Но за таинство и за требы вот, никакие деньги не берутся. Это совершенно исключено. Мы так не поступаем. Так что спасибо Инессе за этот вопрос. Так, про Ленина все вспомнили, да. Раз говорим о недостойных, вопрос, зачем нужны зоопарки? Это издевательство. Почему не делать на природе, но не в клетках? Слушайте, ну вот я тоже, в общем, тут готов с вами согласиться. Понимаете, потому что вот мне повезло год назад. Я был в Замбии, и мои друзья, наши, так сказать, священники, там, двое епископов, которые возили меня, показывали по стране, вот, они говорят: слушай, давай съездим, тут вот есть недалеко одно место, но оно не туристическое, а оно такое специальное детское. И мы поехали, это, наверное, километров 40 от Лусаки, просто саванна. Вот, ну, там саванна и буш, то есть, ну, вот это такой лес африканский, такой кустарник. Довольно большая огороженная территория, я не помню, они называли, ну, в общем, сколько-то там десятков гектар. Вот, где просто живут звери в своей естественной среде. Вот, ну, там сделаны специальные места, специальные дорожки, по которым можно... ездить, можно ходить. Вот. Там совершенно разные звери. Естественно, все любимые нами. Да? Львы, бегемоты, крокодилы, жирафы и так далее. И это такое специальное место, куда туристов не возят. Но куда возят детей, школьников. Вот. И у них там идут уроки биологии. Вот. И мы когда приехали, там сразу приехало тоже несколько классов, совершенно очаровательных, маленькие очень дети. Ну, может быть, там старшая группа детского сада, первый, второй классы. Вот. И мы там вместе с ними ходили, это совершенно очаровательно. И я так понимаю, что и зверям хорошо, и детям хорошо, и так далее. Конечно, глядеть на этих измученных животных за железными прутьями, ну, как-то, в общем, это, конечно, тоже вызывает очень серьезную тоску и печаль. Так что я с Анной, я с вами согласен полностью. Так, вопрос. Как вы относитесь к использованию человеческих останков в качестве материала для исследования или учебных пособий? Ну, это, я так понимаю, вынужденная мера, к сожалению. Да? Ничего другого нет. Вот, медицина только так, с практической точки зрения, да, может что-то определить. Пока, во всяком случае, других механизмов нет. И надо сказать, что, в общем, анатомический театр в истории медицины, конечно, сыграл свою огромную выдающуюся роль. Вот. Хотя, ну, повторю, в общем-то, это, конечно, печально. Но, насколько я знаю, это все-таки разные вещи. Да? То есть, вот такая научно-исследовательская, практическая работа, которая ведется не ради мертвых, а ради живых. Потому что понимание неких процессов, которые происходили в организме, в том числе это связано, например, с посмертным вскрытием человеческого тела, для того, чтобы определить причину, механизм смерти. Вот это важно. Для того, чтобы потом оказать помощь живым. Поэтому, конечно, снимаю шляпу и перед докторами, и Царствие Небесное всем тем. Да, есть же люди, которые, в общем, совершенно сознательно завещают свои останки, свое тело после смерти, для того, чтобы ученые могли продолжать, врачи, ученые могли продолжать исследования. Это, в общем, тоже... Вот это как раз тоже немножко на тему «за други своя». Понимаете? И, наверное, человек имеет право вот так вот дать распоряжение, чтобы после смерти его тело таким образом использовалось. Понимаете? Во благо науки, во благо развития человеческого знания. Борис Ч. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой и уважаемый Борис. Так. Вопрос. Светлана. Есть ли разница между способами похорон, кремации, могилы, развеянию праха и так далее? Ну, есть разница только в традиции, понимаете? Понятно, что если мы говорим, например, о той традиции, которая существует в России, да, это похороны, это кладбище, это гроб и так далее. Да? Если мы говорим о традиции где-нибудь в Индии, то там обязательно сжигание. Если мы говорим о традиции на Ближнем Востоке, то тело заворачивается в саван и кладется в каменную пещеру. По-всякому делается. Понимаете, вопрос традиции. Я уверен, что на посмертную участь способ, так сказать, каким образом человеческое тело будет похоронено, в общем, к посмертной участи, во всяком случае, не имеет отношения, это точно. Так. Смотрю, есть ли вопросы. А, вот Базиль М. Вы не думаете, что не может быть единых ответов на вопросы морали? Каждый раз надо решать по новой, по совести. Совершенно верно. Не может быть заранее готовых ответов. Потому что, знаете, человеческая жизнь, вот для снов есть такое определение, что такое сон. Небывалая комбинация бывалых впечатлений. Вот, с одной стороны. Да? С другой стороны, 36 драматургических ситуаций. Да? Он любит его, она он любит ее, она любит другого. Там и так далее. Вот. Вроде бы это все... Количество таких вот комбинаций ограничено. И тем не менее, в каждой человеческой жизни, в каждой человеческой судьбе они складываются по-новому. И поэтому прибегать приходится к вечным истинам, к незыблемым ценностям. Эти ценности, они изложены в заповедях. И в декалоге, и в заповедях блаженства. Понимаете? И вот примеряя это на себя и на свою ситуацию, только так человек может дать ответ на вопрос, что мне делать. Вот как мне быть? От меня требуют, чтобы я, не знаю, предал учителя, а я этого делать не могу. Но с другой стороны, у меня семья, у меня дети, у меня ипотека, ну и так далее, весь набор факторов. Что мне делать? Каждый отвечает на этот вопрос самостоятельно. Вот так. Смотрю, есть ли вопросы. Поговорим о тюрьмах. Вопрос. Тюрьма ничему не учит, исправить не может. Что, по-вашему, может заменить тюрьму, хотя бы не для тяжелых преступлений? Ну, смотрите, смотря о какой тюрьме мы говорим, да, с удовольствием поговорю на эту тему. Не случайно мой телеграм-канал называется «Тюрьма, война и вера», потому что, в общем, я уже довольно много лет, уже лет 15, так или иначе, имею отношение к тюремному служению. Регулярно бывал в местах лишения свободы. Сейчас, правда, видимо, перестану бывать, потому что недавно... На просьбу одного из сидельцев, извините, на просьбу одного из сидельцев суд ответил, что они не могут меня допустить в места лишения свободы, потому что я включен в реестр иностранных агентов. Ну, вообще-то в законе об этом ничего не говорится, поэтому, возможно, мы еще оспорим такое решение суда. Ну, так или иначе, в течение многих лет я тюремной тематикой занимаюсь. И, в общем, неплохо представляю себе, что и как происходит. Есть два подхода к тому, что такое тюрьма. В обществе, в человеческом обществе. Значит, тюрьма для наказания, и человек, попавший туда, должен обязательно мучиться и должен обязательно страдать, и желательно, с точки зрения общества, чтобы он в этой тюрьме погиб. Вот, это один подход. Второй подход заключается в том, что заключение... То есть, изоляция человека от общества должна содействовать его исправлению. И для этого нужно применять самые разные многочисленные методы. Да, социализация, обучение человека определенным навыкам. Потому что, ну, давайте говорить честно, в большинстве стран мира и сегодня... криминальные преступления – это в первую очередь следствие социальных проблем. Вот. Маргинальная среда, низкий уровень образования, низкий уровень дохода. грех человеческий под названием зависть. Вот у него есть телефон, а у меня нет, я пойду отниму. У него есть деньги, а у меня нет, пойду отниму и так далее. То есть, действительно, очень часто в тюрьмы во всем мире попадают люди вот с таким низким базовым социальным уровнем и знаний, и вообще представления о жизни. И вот там за счет разговоров, за счет образовательных программ, за счет того, что человеку дается в руки профессия та или иная, вот, представление человека меняется. Мне недавно прислали совершенно трогательную историю, это абсолютная правда. Вот из Нью-Йорка, где некий чернокожий, значит, гражданин, в общем, он чем только не занимался, ну, в первую очередь, насколько я понимаю, там всякие наркотики были связанные с этим преступлением, в итоге там какой-то сатый раз, молодой человек еще был, но тем не менее уже успел много раз посидеть, в общем, в очередной раз попал в тюрьму, что-то там такое с ним случилось, он уверовал, вот, стал верующим иудеем. Вот, и сегодня он возглавляет одну из центральных синагог в городе Нью-Йорке. История уже как бы относительно давняя, но совершенно такая, если хотите, святочная. То есть, на самом деле, конечно, исправление человека возможно. Но для этого нужно прикладывать очень серьезные усилия. К сожалению, если мы говорим сейчас о России, а, в общем-то, конечно, надо говорить не только о России, а, в общем, практически обо всем постсоветском пространстве, вот у нас тюрьма – это наказание. Вот посадить тебя в тюрьму, и чтоб ты не вышел. Вот желание не просто власти. Власть-то ладно, власть бог с ним. Это желание общества. Вот я тебя посажу, и чтоб ты там сдох в тюрьме. Извините за прямую цитату. Вот. Так что все по-разному, понимаете? На самом деле, вот такое перевоспитание и ресоциализация преступника возможно. Очень большое количество в мире уже существует опробованных программ, которые, к сожалению, 100%, конечно, никогда результат не дают. Но во многих странах очень низкий уровень рецидива, вот там, где такие программы социализации максимально используются. Так. Так, не знаю, кто кому тут пишет. Привет, привет. Да, призывают ставить лайки. Это хорошо. Вопрос, почему Господь сначала ожесточил сердце фараона, а потом наказал его казнями египетскими? Хороший вопрос. Ну, я думаю, что это, конечно, отчасти вопрос перевода. Вот. А отчасти вопрос, ну, что называется, нашего понимания, как Господь действует. Когда мы читаем слова «Господь ожесточил сердце фараона», это значит, что одновременно с этим фараон сам закоснел в собственной жестокости. Это не нужно думать, что вот подошел Господь к операционному столу, чего-то там подкрутил отверточкой в сердце фараона, и оно стало более жестоким. Вот. Господь попустил фараону стать более жестоким. Фараон берет на себя, как мы понимаем, огромную ответственность и за себя лично, и за свое царство. Это удел любого фараона. По-другому с фараонами не бывает. Они обязательно несут ответственность за весь, скажем так, окружающий их мир. Вот. И в первую очередь за свое собственное царство, но и за все сопредельные. Вот. И, соответственно, и что ж такое? Все звонят и звонят. Ну, так бывает. Вот. Что, к сожалению, во время эфира начинают звонить. Надеюсь, что ничего страшного там не случилось. Думаю, что 18 минут вот, еще подождут. Надеюсь на это, по крайней мере, что за эти 18 минут ничего страшного не случится. Вот. Так или иначе, египетские казни – это ответ на жестокое сердце. Понимаете? Но, повторю, не надо воспринимать вот эту фразу «Господь ожесточил сердце фараона», как то, что Господь целенаправленно воздействовал, значит, на фараона, чтобы его сердце стало жестоким. Так. Так. Не знаю, тут какие-то у нас странные люди что-то пишут. Вопрос. Могут ли быть Иисус, Адам и Ева лишь метафорами? Или это так всем должно быть очевидно? Спасибо. Ну, что касается Иисуса, вот это совершенно точно не так по поводу Адама и Евы. В определенном смысле, конечно, потому что в Адаме создается все человечество, да, вот, Адам и Ева, первая пара, в определенном смысле это можно рассматривать как метафору, ну, вот, потому что, строго говоря, Адам и Ева, их историчность может вызывает справедливые вопросы, доказательств у нас пока прямых доказательств историчности их как личности нет. Что касается Иисуса, ситуация, ну, в общем, другая, да, и тут с этим ничего не поделать, даже всем противникам. Вот сейчас я все-таки отвечу, чтобы человек понимал, почему я не беру трубку. Надеюсь, что поймет. Вот. Что касается историчности Иисуса, тут, извините, ну, как бы давным-давно, в общем, уже у серьезных исследователей, историков, в общем, сомнений нет по поводу именно историчности, личности плотника из Назарета. Так. Смотрю, есть ли еще вопросы. Так. А как вы его себе представляете? Почти серьезный вопрос. Ну, вы знаете, как бы, поскольку мы говорим о Боге Троице, я вам отвечу почти серьезно, тоже и отвечу, то здесь, в общем, все довольно просто, да. Начнем с Святого Духа, действия Божьей любви в мире, которую человек может, конечно, себе представлять абстрактно, а может ощущать действие. Понимаете, личности Иисуса, исторической личности Иисуса и возможность общения с Ним. Вот. И Бог Отец, да, та причина, по которой существует этот мир. Та причина, по которой все и волны, и Гомер, все движется любовью, понимаете? Вот это всеохватывающая, всеобъемлющая любовь, понимаете? Ну как, либо ты ее чувствуешь, и ты с ней взаимодействуешь, скажем так, либо ты что-то такое вычитываешь из книжек и что-то такое себе фантазируешь. Поэтому, во всяком случае, для меня речь не идет о представлениях, речь идет о конкретном и живом и ежедневном, к счастью для меня, взаимодействии. Да, это немножко другая история. Вопрос. Город Владимир, усыпанный церквами, в 10 метрах от Золотых Ворот, храм Старообрядца, самая богатая община начала 20 века, без креста на куполе, до сих пор музей. Это страх у властей перед ними? Не знаю. Это, я думаю, какая-то конкретная ситуация. Вот. Возможно, нет общины, которая это требует. Понимаете? Я знаю, зачем далеко ходить. Например, город Великий Новгород, в котором огромное количество церквей и достаточно большое число остаются музеями. Вот. Церковь их не берет. Почему? Ну, просто нет необходимости. Да? Достаточное количество действующих храмов, чтобы не отбирать здания, в которых создана та или иная экспозиция, или где, например, находятся совершенно бесценные фрески Дионисия. Да, который понятно, что если в храме начнутся, так сказать, нормальные рядовые богослужения, вот, могут очень серьезно пострадать. И вот и епархии Великого Новгорода как бы хватает такта и понимания, что не надо требовать себе то, что не нужно. Лучше построить, может быть, какое-то храмовое здание в новых районах, да, потому что понятно, что эти храмовые здания где-то там в центре. Вот что касается Владимира, конкретно вот этой ситуации, простите, просто не знаю, но думаю, что ситуация примерно такая же, потому что в большинстве большинстве городов, ну, где, по крайней мере, мне приходилось бывать, или ситуации, в которых я знаю, если возникает религиозная организация, в частности, старообрядческая община, даже если не сохранились здания, сооружения, храмы, в которых они служили до революции, вот, а до революции, надо сказать, тоже все было непросто, да, и только после указа о веротерпимости 1905 года права состояния были, так сказать, возвращены для старообрядцев. Вот. А до этого это все было запрещено, и молельные дома сжигались, и чего только не было в истории. Ну, так вот, если даже сейчас нет сохранившегося храма, то чаще всего дают какой-нибудь один из старых храмов, где до революции мог быть просто обычный приходской храм православной греко-католической и российской церкви. Вот. Поэтому, что конкретно касается вот этого здания во Владимире, просто не могу ответить. Думаю, что какая-нибудь такая ситуация достаточно простая, злого умысла я в этом, надеюсь, нет. Так. Так, 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 вопрос. Да будет тебе по вере твоей. Где граница с психическим заболеванием или по результатам дела видно? Да, конечно, именно по плодам их узнаете их. Вот ровно таким образом. Почему говорят, седина в бороду, бес в ребро? Не связано ли это с Адамом и Евой? Нет, думаю, что это не связано. Так, скажи глядачам, что Всевышний един. Да, конечно, Господь един. Вот, ну, чего уж там говорить. Вот, дорогой Ерла, ну, вот, не знаю, как вас по отчеству. Вот, вы ко мне Гриша, я к вам со всем уважением. Вот, но за напоминание спасибо, да, Господь един, это правда. Так, вопрос. Кого, кроме вас, можете порекомендовать читать или слушать, если я хочу больше узнать по вашей теологической позиции? Ну, слушайте, кроме меня, я-то так болтун, по большому счету. Если вы хотите действительно что-то такое почитать и послушать, обратите внимание на книжки отца Александра Меня. Обратите внимание на беседы митрополита... Господи, Антония Блума, простите, уже совсем. Обратите внимание на беседы и книжки, и проповеди отца Павла Адельгейма. Огромное количество. Это наши с вами, ну, фактически все равно современники, да, хотя они ушли уже из этой жизни какое-то время тому назад. Вот отец Александр уже довольно давно, 34 года назад ушел. И тем не менее, все это сохраняет свою актуальность. Просто иногда спрашивают, что почитать из серьезных богословских трудов. Сейчас есть много, в том числе на русском языке, в том числе православными богословами написаны. Но это все-таки уже, скажем так, высшее образование. Да? Это уже серьезная требуется богословская подготовка. Вот. А из вот таких популярных авторов... Да, извините за формулировку. Вот повторю. Да, отец Александр Мень, митрополит Антоний Сурожский, Антоний Блум. Вот, и отец Павел Адельгейм. Вот, обратите на это внимание. Пчела Майя. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Пчела. Вот. Так, так, так. Смотрю, есть ли еще вопросы. Времени-то остается уже немного. Я имел в виду соответствующую с апостольской позиции вашей церкви. Ну, вот я и привел вам примеры. Понимаете, потому что представление о том, что апостольская православная церковь – это какая-то другая церковь, основанная на других принципах, оно, скажем так, справедливо, но не к вопросам большого богословия, а к вопросам совершенно конкретным. Точнее, вообще... строго говоря, к одному конкретному вопросу. Это последний, финальный догмат символа веры, догмат о церкви. Апостольская православная церковь считает, что церковная конструкция должна быть горизонтальной, а не вертикальной. Нам не нужна, церкви не нужна имперская модель. Если говорить светским языком, нужна конфедерация, вот, а не унитарное государство. Вот в этом принципиальная разница. Огромное количество церквей, и православных, и неправославных. Лучший пример в этом смысле – это церковь католическая. Они используют именно унитарную модель. Понимаете, вот есть земной глава, есть административный аппарат, вот есть, так сказать, соотношение, взаимоотношение солдат и воинских начальников. Вот, это имеет отношение и к епископату, и к клиру, и так далее. Вот. А есть, может быть, модель конфедеративная, собственно говоря, апостольская модель. Вот. Потому что все общины, все епархии, по сути, во времена апостольские были независимы. Понимаете, но тем не менее они находили в себе силы собираться, общаться, проводить соборы и так далее. Сейчас технологический уклад изменился, у нас есть прекрасная возможность использовать современные методы коммуникации, два раза в год проводить соборные сессии, в которых принимать участие может любой человек, вот, член церкви, да, и клирик, и мирянин, и мужчина, и женщина, и, в общем, кто угодно, вот, и выноситься на собор могут вопросы любые, те, которые интересуют, волнуют церковь. Вот. И формальный глава, предстоятель церкви является, если хотите, коммуникационным центром. Понимаете, не управляющим, который раздает приказы, а центром, который обеспечивает коммуникацию между разными общинами, разными людьми, разными странами. В Апостольской православной церкви сегодня уже было 27, уже 28 стран. Вот, самых разных, и там самые разные общины, большое количество национальных общин на Филиппинах, и в Африке, в Латинской Америке и так далее. Вот, и постепенно русскоговорящие, скажем так, общины, к сожалению, можно сказать, а может быть, к счастью, активно теряют свое большинство. Да? Вот, хотя все и во всех странах мира очень рады присоединиться именно все-таки к русской традиции православия. Вот внутри русской традиции православия, которой, конечно, мы все равно придерживаемся, да, вот повторю, именно эти имена, мне кажется, сегодня чрезвычайно актуальными с точки зрения пастырского богословия, с точки зрения православной антропологии, вот, с точки зрения таких вот практических размышлений о жизни. Повторю еще раз. Отец Александр Мень, отец Павел Адельгейм, митрополит Антоний Блум. Вот, так, я смотрю, ох ты, много вопросов пришло, а время-то уже совсем практически заканчивается. Так, так, так. Вопрос. При чтении символа веры плеваться через плечо, насколько обязательно? Обязательно. Ну, мне тоже не все нравится, да, при чтении символа веры, да, вот это самое место и дуни, и плюни, вот, я произношу, когда крещу, вот, но от приходящих в храм этого не требую. Конечно, в этом есть некоторая часть вполне себе средневековых представлений о прекрасном, скажем так. Вопрос. Часто повторяете, что 99% приходит к Богу с вопросом, как спастись. Входит ли в оставшийся процент фарисеи или, наоборот, люди, готовые служить Богу вне зависимости? Ну, да. Понимаете, конечно, в первую очередь входят фарисеи, которые регулярно задают Богу вопросы для того, чтобы его искусить. да, чтобы поставить в тупик искусственно создаваемая ситуация, да, вот как известная притча, известная история, да, вот там жена была женой семерых братьев, вот, а в конце умерла и она. Ну, понятно, что это, в общем, вполне искусственная, придуманная от головы ситуация, да, которая в реальной жизни, скорее всего, невозможна. А могут быть всякие истории, конечно. Иногда жизнь подбрасывает то, что ни один сценарист не напишет. Но все-таки. Вот на такие вопросы искусительные, да, Христос либо не отвечает, либо отвечает притчами, чтобы спрашивающий задумался или, может быть, даже устыдился. Так. А вот, кажется, и все. Вот мы добрались до финала. И вот, тем более, уже 13:58. Сейчас уже перескочить часы, будет 59. Таким образом, мы наш час сегодня использовали, если хотите, по полной программе. Большое спасибо, дорогие друзья. Напоминаю вам, что эта программа, данный материал был создан, распространен, вот, имел отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Будьте, пожалуйста, с этой информацией осторожны и ни в коем случае не делитесь ею с лицами моложе 18 лет. Вот, я говорю вам на этом до свидания. Встретимся через неделю в пятницу в 13. Храни вас Господь.